Глава 8. Бой под Нарвой. 4 конные сотни под командованием поручика Василия шли в Остлянское герцогство налегке. Путь от Ладоги до Ревеля-Посуху был весьма неблизкий. Предстояло пройти более 600 верст в малонаселенной и лесной местности, преодолевая при этом на пути десятки рек, речушек, озер и болот. Сначала нужно было двигаться южнее Невы по русскому Копурью, затем через Ижорскую возвышенность в направлении реки Нарва и все время старинным путем-трактом. Переправившись через эту полноводную реку, необходимо было следовать по прибрежной равнине вдоль Водского залива Балтики до озера Кахала и уже от него забирать к юго-западу до озера Ярлепа. Именно от этого озера степной сотни Азата следовало скрытно переправиться через реки Кейла, Атла и уходить одвуконь на Мацалузский залив в Западной Исляндии. Дозорному же эскадрону Василия следовало прикрыть их отход, помочь скрыть след и увести возможную погоню за собой в псковские земли. И нужно было учитывать то, что конные сотни идут по недружественной земле. А здесь ведь, если только замедлил ход, то тут же окажешься в окружении врага. Ну а коли наберешь большую скорость, чем нужно, и вымотаешь при этом коней, опять же не оторвешься от неизбежной погони. Сменные лошади были только у степной сотни. Да на каждую из 5 дозорного эскадрона приходилось по одной, идущей с вьюками. От окраины русских земель за Копурьем по Ижорской возвышенности, населенной балтско-финскими племенами, шли сторожка, постоянно рассылая передовые и боковые дозоры охранения. Степная же сотня шла далеко впереди, в отрыве от всех главных сил, где-то верст за 20, рассыпавшись на отдельные десятки и прочесывая местность. Ее главной задачей была разведка пути и перехват вестников к датчанам. Перед землями датской Истляндии сделали большой привал, чтобы дать отдых людям и лошадям. Впереди была самая трудная часть рейда. Через реку Нарву переправлялись вплавь, держась от лошадей справа, чтобы течением ненароком не затянуло под гребущие конские ноги. Река тут, хотя и глубокая, была шириной всего около 1,5 стрелищ, 200-300 метров. Переправа через такие водные преграды для лошадей и людей была делом привычным и уже много раз отработанным как в походах, так и на тренировках. Гарнизон из Нарвской крепости стоял на стенах и с тревогой смотрел на русский конный отряд. Наконец, видно, подгадав самый удобный момент, когда в воде были все основные силы русских, комендант Хаген Ларсен отдал приказ, и из распахнутых крепостных ворот вылетела сотня кавалеристов в блестящих на солнце доспехах. За ними, чтобы поддержать возможный успех своей конницы, выбегало еще около 100 пехотинцев с длинными пиками наперевес. За исключением крепостной полусотни и гарнизона Раквери Табапеа, голова быка русский, это были в основном все сухопутные силы Истляндии к востоку от Ревеля, и сейчас датский комендант очень ими рисковал. Но уж больно ему хотелось славы и признания. Да и эти глупые русские уж очень нагло и самоуверенно они себя вели на его земле, оставив у места переправы всего-то около 10 конниц заслона. Сотня тяжелой конницы, спеша втоптать врага в землю, резко оторвалась от прикрытия крепостных стен и своей пехоты. Хаген со своим знаменосцем выскочили вперед всех. «За короля!» И в этот самый момент им в правый фланг ударили стрелы из затаившейся в ближайшей роще степной полусотни. Ренаций назад верно рассчитал момент, и затаившаяся полусотня с диким визгом и свистом вылетела именно тогда, когда датчане только что проскочили ее. И с расстояния 100 метров были идеально открыты со спины и с правого бока. 20 из русского заслона у берега подняли свои самострелы и тоже дали залп в упор, буквально выкашивая переднюю линию кавалерии. Хакин, пробитый насквозь, выронил копье и свесился из седла. Красное с белым крестом знамя упало на примятую траву луга вместе со своим знаменосцем. В рядах наступающей кавалерии творился хаос и смятение. Было нужно поскорее уйти от реки под защиту своих пеших копейщиков и дальнобойных крепостных арбалетов.
«Аттилбарге, уртегеретил фастнинген, дефорстети, фитагер баннерет ок команданден мет ос».
«Все назад! Быстрее крепости! Первый десяток! Знамя коменданта забираем с собой!» — датский. Отдал приказ командир сотни датских конных латников. Даны были хорошими, отважными воинами. И первый десяток все как один бросились к павшему коменданту и королевскому знамени. Но время было упущено, и на берег с пронзительным свистом уже выскакивали переправившиеся русские сотни. И казалось, отовсюду роем, находя незащищенные бронёй места, летят степные стрелы. А тут еще и три самострела реечно-редуктного взвода с возможностью перезарядки верхом ударили в упор по отважному десятку. Побросав все, в панике развернувшись, остатки сотни ринулись к воротам крепости, сминая на своем пути своих же пеших копейщиков. В начавшемся беспорядке не было уже того, кто сможет собрать волю в кулак и встать, сжав зубы на пути врага. Сотник латников лежал рядом с комендантом, и над ними уже проносились, разворачиваясь, переправившиеся первые русские сотни. От полного избиения датчан спасли их инвалиды и старики, как обычно называли они сами этих воинов из крепостной охранной полусотни. Ударили со стен заблаговременно взведенные скорпионы и тяжелые арбалеты. И разом развернулись русские, уходя из-под удара тяжелых стрел и болтов. Итог боя был неутешительным. Около пяти десятков латников и более сотни пехоты потеряли под стенами Нарвы датчане. В отдаленном сосновом бору русичи схоронили двух своих павших воинов. Без потерь не обошлось. Но и путь на запад был для русских сейчас полностью открытым. Теперь гарнизон, пока к нему не придет подкрепление морем, уже точно не вылезет за крепостные стены. Ну а звено рыскающих в окрестностях степных конных, попадающих время от времени, как бы случайно им на глаза, тут им только в помощь, чтобы спокойнее было за стенами сидеть. «Дня через три нагоните, Рашид, как только попугаете этих сласть», — отдал приказ полусотник Ренат. «Не увлекайся слишком. Береги себя, а то мне сестренка Фая, как тогда в детстве, все волосы за тебя повыдергает. Как я плешивым-то перед своей будущей невестой покажусь. Смотри у меня!» И воины, улыбаясь, обнялись на прощание. Впереди был рывок к столице герцогства, городу-крепости и порту Ревелю. Как бы сотни теперь уже не спешили, а все же весть по морю от Нарвы их все равно гарантированно обгонит. А в том, что она будет, можно было даже не сомневаться. Оставалось только идти вперед настолько быстро, насколько вообще это было возможно, не отвлекаясь и не вступая в сражения или в короткие сшибки. Эсты, коренное население, обложенное данью новых хозяев и постоянно ими притесняемое, любви к датской короне не испытывало. Не раз уже поднимались они на борьбу, пытаясь скинуть с себя ярмо захватчиков. Но силы были неравными. Эсты, чуть, чухонцы, как называли их новгородцы в средние века, были разделены на племена, а те, в свою очередь, дробились и дальше по родовому признаку. Используя имеющиеся противоречия и раздробленность местного населения, датчане проводили старую, как мир, политику, разделяя властвуй. Большая часть знати эстов, видя силу захватчиков, приняла их сторону, дабы хоть так сохранить свою власть. Тогда, когда более 90% местного населения исповедовали язычество, они за прошедшие два десятка лет власти датских королей в большинстве своем уже приняли христианство его западного толка. Главными проводниками колонизации Прибалтики были немецкие наемники, в основном выходцы из Вестфалии. Именно они составляли основное военное ядро и в землях герцогства, будучи хорошо обученными и вооруженными бойцами. А в качестве вспомогательных сил вместе с ними выступали легко вооруженные отряды лояльных Дании эстских племенных вождей. В рейдовом эскадроне прекрасно понимали настроение местного населения. Никто даже и не думал, чтобы нарушить их традиции, верования, лишить их имущества или нанести еще какую-нибудь обиду. За все платилось сполна русским серебром и бралось только по обоюдному согласию после честного торга. Оттого-то перед русскими всегда был указан и открыт наилучший путь, а их кони, да и сами всадники, были сыты и боеспособны. Впереди в трех днях пути начинались земли подконтрольные Ревельскому гарнизону, и нужно было уже быть настороже.